Меня зовут Алексей Смотров, я пастор Церкви Примирения. От Церкви Примирения вам передаю огромный привет, не просто вот, а огромный такой братский, сердечный. Мы собираемся чуть пораньше, поэтому у нас есть вот возможность быть сегодня с вами. Я приехал не один, я приехал со своей супругой, супруг какое-то слово такое, да, со своей любимой женой Катей, вот она сидит рядом, да. Вот, и мы не первый раз у вас, и всегда приезжаем сюда с радостью, но еще раз повторюсь, потому что здесь много наших друзей. Я не буду спрашивать разрешения у вас, как с вами поздороваться, потому что от Дня Пасхи до Дня Пятидесятницы верующие друг друга приветствуют словами «Христос воскрес».
Воскрес!
Ограничусь одним разом, хотя я «Христос воскрес» могу кричать вообще целый день напролет, и никто меня не остановит, и в Пасху аж до срыва горла. Потому что, ну, это мой самый любимый праздник, самый лучший для меня, самый вот, самый-пресамый. Лучше дней рождения, даже лучше дня свадьбы, потому что без этого дня не было бы вообще ничего. И сегодня мы с вами будем говорить о воскресении. Я не знаю, на какой текст у вас была проповедь на Пасху, надеюсь, что не на 15 главу 1 послания к Коринфянам. Скажите, Игорь, нет, да, ну, уже хорошо. И знаете, когда я сегодня слушал прославление, ну, большую часть этих песен я знаю, мы их поем в церкви, мы их поем, эти песни, в церкви, и когда я их слушал и слушал молитву, вот, которыми молился брат, я понимаю, что можно проповедовать, можно не проповедовать. Настолько вот сильный смысл у этих песен и сильный смысл у тех молитв, которые звучали. У нас с вами сегодня довольно большой отрывок, я не знаю, нужно ли его читать целиком, но я думаю, что нужно, потому что если даже мы просто прочитаем его, и вы ничего не запомните из того, что я уже сказал, ваш вечер будет прожит не зря. Слово Божие имеет огромную силу. Итак, первое послание Коринфянам, 15 глава, с 1 стиха. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором вы утвердились, которым мы спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был по Писанию, и что воскрес третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, и потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых. А некоторые почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некому извергу, ибо я наименьший из апостолов, и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Но благодатью Божию есть то, что есть, мы благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Итак, я ли, они ли... Мы так проповедуем, и вы так уверовали. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельства были бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших, потому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастные, несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. И так, как смерть через человека, так через человека воскресение мертвых, как в Адаме все умирают, так во Христе все живут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос. Потом Христовы в пришествии Его. А затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство, всякую власть и всякую силу, ибо Ему надлежит царствовать, доколе не изложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится смерть, потому что все покорил под ноги Его. Аминь. Здесь я остановился, хотя этот отрывок, его хочется читать дальше и дальше. И, наверное, так очень часто бывает с текстами Священного Писания, когда мы начинаем читать и понимаем, что ну, вот смысл, он не прекращается. Да, и сложно выделить какой-то отрывок, хотя его можно разделить на разные части. Но начать бы я, наверное, хотел вот с чего. Кто из вас знает людей, которые видели Иисуса лично, живьем? Ну, в смысле, живым вот. Ну, нету, да? На самом деле мы с вами, ну, примерно, если брать поколение 20 лет, то мы с вами какое по счету? Ну, наверное, сотое поколение верующих, да? Сотое поколение христиан, которые верят в то, что Иисус воскрес из мертвых. Почему возникает этот текст? Ну, наверняка многие из вас, наверное, даже все знакомы с первым посланием в Коринф, и мы с вами понимаем, что Павел ничего просто так не пишет. И это почти целая глава, которая посвящена воскресению. И, кстати, эта глава, наверное, является кульминацией всего послания, неким таким итогом, главной мыслью этого послания. В чем проблема? В Коринфской церкви появляются верующие, которые отвергают воскресение Христа. И у нас есть, ну, несколько таких возможных вариантов, как они это делали. Отрицали любую форму существования человека после смерти. Некоторые настаивали на том, что воскресение в некоем духовном смысле уже произошло, и что-то подобное мы находим в послании Тимофею. Некоторые из них не могли представить себе воскресение мертвых, а некоторые верили во все это. Большинство людей в Коринфе были из язычников, но часть иудеев, мы знаем, да, когда Павел пришел в Коринф, он пришел в синагогу, и все-таки были уверовавшие из иудеев, и их было достаточно. Но для древних греков воскресение тела, телесное воскресение, не имеет никакого смысла. Ни один нормальный человек в то время не верил в воскресение тела. И, кстати, среди иудеев было много тех, кто в воскресение тела не верил. Но кто не верил, в частности, в воскресение тела? А самые образованные, самые продвинутые иудеи, саддукеи, это священническая такая элита, они в воскресение мертвых не верили. Они верили в то, что вот человек живет здесь и сейчас, и Бог его благословляет в этой жизни. Другие считали, что воскресение происходит, и, кстати, это, наверное, одна из самых таких распространенных версий для многих сегодняшних верующих. Они говорят о неком духовном воскресении, что оно вот было неким таким духовным образом. Есть еще одна группа, которая получила довольно широкое распространение в разных формах, которая верила, что Иисус, он вообще в теле в этот мир не приходил. Почему они так считали? Потому что в представлении греков, ну и в частности там философской школы Платона, мир делился на разные части. Был мир идей, ну такой некий идеальный мир. И был мир тварный, ну то есть вот сотворенный мир, в котором есть люди, мы с вами, земля, все, что на ней находится. И он был слабым отображением вот этого идеального мира. И Бог – это совершенный абсолют, совершенно чистый, святой, который не может ничего общего с вот этим искаженным и греховным миром иметь. И потому святой, пришедший от Бога, не мог облечься в грешное тело. То есть все, что нам рассказывали апостолы о страданиях на кресте, все это было неким фарсом, да, или говоря современным языком, было такой голограммой, да, вот нам это казалось. Даже подобное учение, последователи подобного учения получили название докетисты, от греческого докеос, то есть видимый и кажущийся. И для греков было очень сложно понять, зачем это вообще нужно. И вы знаете, вот это представление, оно в какой-то степени, в какой-то мере перешло в христианство. Кто-нибудь из вас был на похоронах братьев и сестер? Ну, наверное, были, да? Ну, я не буду говорить о том, что их отличает от там, верующих или неверующих, но мы говорим такие слова всегда. Брат, сестра, успокоились, душа сейчас у Господа. Ну, как бы да, все, он теперь с Господом. Говорим мы такие слова или нет? Брат, сестра, он теперь с Господом. А как же он теперь с Господом, если тело его перед нами? возникает у нас с вами вопрос. И вот эта идея разделения человека на запчасти, на части, там, дух, душа и тело, ну, не просто на части, а на самостоятельно существующие части или могущие существовать самостоятельно. Душа, живущая отдельно, и тело, живущее самостоятельно, играет с верующими людьми злую шутку. И так было, в принципе, вот в протяжении всей истории христианства. Первое, что нам нужно с вами понять, или даже не понять, а вспомнить. Помните историю Эдемского сада? Как произошло творение человека? Бог сотворил тело, оно лежало, бесформенное, потом взял, сделал отдельно душу и сказал там, вот. Он создал человека, вдохнул в него дыхание жизни и стал человеком, душою живою. И само понятие души, оно, ну, как бы вот целостно определило человека. Человек создан в теле и для телесной жизни изначально. Мы с вами обладаем телами. Земля, по которой мы ходим, она материальна. Бог сотворил человека не где-то там, в Эдемском саду, и он не спустился с неба после грехопадения. Эдемский сад находился где? На земле, сотворенной Богом. И более того, после каждого дня творения Бог, глядя на дела своих рук, говорил что? Весьма хорошо. И вот мы с вами приходим к такому очень важному выводу, что человек без тела существовать не может. И если вы помните символы веры христианские, они заканчиваются чем всегда? Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Теперь, внимание, вопрос. Если я умер, и мне без тела, там, моей душе где-то хорошо, то зачем воскресение? Ну, мне же так уже хорошо. Я здесь отмучился, отстрадал, и вот мне теперь там хорошо. Зачем какое-то воскресение? Почему для Павла это очень важно? Ну, во-первых, Павел, он проповедует истину. Он не проповедует выдумки. Он не проповедует учения. С чего начинается наш с вами текст? «Я передал вам Евангелие, которое сам принял». И что? И Иисус что сделал? Был распят по Писанию? И здесь у нас с вами возникают вот эти вот фразы. Распят по Писанию и воскрес по Писанию. Христианство не началось с Коринфской церкви, но не началось с церкви примирения, не началось с церкви преображения, с Гатчинской церкви, с церкви Поклонная гора. Христианство началось тогда, когда был сотворен человек. Мы с вами часть большой, длинной истории. Часть большой, огромной истории. И то, что Христос умер и воскрес по Писанию, для нас имеет принципиальное значение. Есть один текст Евангелия от Луки, я его люблю, но это один из моих любимых текстов, «Двое по дороге в Эммаус». Христа распяли. И вместе с ним распяты все надежды иудеев на новое царство, на свободу, на достаток. И вот двое идут, и к ним пристает третий, неузнанный Христос. И они идут опечаленно, говорят, что печалитесь? Он говорит, ну а как, разве ты не знаешь, что был пророк в силе в этом, а там делал чудеса, а вот уже с тем, как его там три дня распяли, и вот мы идем домой, и нам страшно. И что он делает? Он берет тексты Писания. Он берет то же самое Писание, которое они читали с вот такого возраста. Ну, с того момента, как им позволили ходить в синагогу. И он из этого же самого Писания показывает, что ему, Христу, суждено было много пострадать, быть распятым и в третий день воскреснуть. Это очень важное утверждение христианской веры, что Христос распят за грехи наши. Он распят за грехи наши по Писанию. Это не выдумка. Следующий момент. Он погребен был. И это еще один важный момент. Я уже сказал, но еще раз повторюсь, что были люди, которые считали, что Мессия, да и сам Бог в Иисусе страдать не может. Но это неприлично, как бы. Во-первых, Мессия не может страдать, во-вторых, Бог – это вот такой совершенный абсолют, бездвижный, в котором нет тени перемен, он совершен, ни добавить, ни убавить, и страдания ему не присущи. И поэтому, когда мы говорим о смерти, нам может казаться, вот когда Христос умирал на кресте, что, ну, он же знал, что он воскреснет. Но он же знал, что там Бог его воскресит. Но когда мы читаем с вами Евангелие, мы этого не видим, а мы видим следующее, что его страдания были реальными. И смерть – самая главная трагедия человечества. Чего боится человек больше всего в жизни? Ну, умереть, правильно. Он боится смерти. И всеми путями пытается ее избежать. Но мы-то верующие с вами не так. Мы-то хоть сейчас нас убивают, да? Мы же готовы. Вот, ну, я шучу. Тоже хочется пожить как-то. Вот, но это самый большой страх и самая большая трагедия. И самое большое последствие грехопадения в Эдемском саду – смерть. Христос через эту смерть прошел, и его страдания были реальны. И теперь, понимая, что его страдания реальны, смерть его была реальной, мы имеем удивительную надежду, которую в послании евреям звучит так. Мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам, но того, который был искушен во всем. Прошел все страдания, прошел их до конца. Кто может понять, что такое ужас смерти? До конца и окончательно. Только тот, кто умер. Кто может понять полную силу греха? Только тот, кто его победил. Если в какой-то точке вы сдались, вы не можете всю силу ощутить. Только победив и пройдя, вы можете это понять. Христос понимает все, его страдания были реальными. Третий, он воскрес в третий день по Писанию, и что для нас с вами важно, вот этот глагол, который здесь есть, греческий, он стоит в совершенном времени и сострадательном залоге. Что это значит? Ну, в русском языке, по-моему, сострадательного залога нету. И когда вот речь здесь идет о воскресении, он не сам воскрес, а на него воздействовали. Бог его воскресил. Его воскресила сила Бога, и это нам дает с вами удивительную надежду. Какую? Если сила того, кто воскресил Христа из мертвых, а в нас его залог, то у нас есть какая надежда? Что и он нас с вами воскресит. Что и он нас с вами воскресит. Идем с вами дальше. Он явился Петру, а затем 12. Это четвертое утверждение. С апостолами все понятно. Но в конце этого свидетельства Павел говорит о себе. И называет он себя, ну, в синодальном переводе изверг, но правильный перевод этого слова – недоносок. Ну, буквально недоношенный плод. Знаете, как бы рождаются там семимесячные дети, и другие их там, когда они подрастают, дразнят недоносками, если об этом узнают. Наша медицина достигла замечательного уровня, где семимесячные дети, но они и раньше-то выживали иногда, а сейчас это вообще не вопрос. Выживают дети, которые родились гораздо раньше. Во времена Павла это было сложно. Но одна из причин, наверное, потому что, ну, в действительности, когда ученики ходили со Христом 3 года и учились у него, его рядом не было. И он, знаете, такой, как выпускник школы экстерном, который быстро такой курс молодого бойца прошел за короткое время, дорога в Дамаск, там сколько-то дней он слепой, и потом сразу там куда-то идет и уже всем проповедует. Это один момент. А второй момент, потому что он осознает свою незначительность и никчемность. Почему? Потому что он гнал Церковь Божью. У него есть осознание того, кто он на самом деле. И что без благодати Христа все это тщетно и бесполезно. И, кстати, когда мы слышим это слово «благодать», что мы в него вкладываем? Что за ним стоит? Когда вы слышите «благодать»? «О, благодать спасен тобой». Что это означает? Ну, конечно, мы говорим там «незаслуженный дар» и так далее. Но если мы читаем Павла в послании к Коринфянам, в послании Тимофею, в других посланиях, благодать у него всегда связана с действием Бога, которое он произвел смертью и воскресением Христа. Благодать – это смерть и воскресение Христа. Это тот удивительный дар, благодаря которому мы имеем жизнь, будущее и надежду. И никак иначе. Павел осознает, кто он. Кстати, здесь он, казалось бы, нескромно говорит о себе. Сначала обозвал себя недоноском, а потом говорит: ну, апостолы, хорошо, но я потрудился больше всех апостолов. Ну, так или нет? Ну, я потрудился больше всех них. А потом осекается и говорит: ну, впрочем, не я, но благодать, которая во мне. Что происходит с людьми, которые отвергают телесное воскресение Христа? Апостол Павел говорит, что это имеет глобальные последствия. Вера их тщетна. Почему? Потому что без этого действия, без прощения, которое мы обретаем в смерти Христа, прощения грехов, ничего не имеет смысла. Мы по-прежнему остаемся в наших грехах. Спасибо, я. Мы по-прежнему остаемся в наших грехах. И все остальное бесполезно. Павел, говоря о распятии Христа, в послании к Коринфянам говорит буквально следующие слова. Слово о кресте для иудея – соблазн, для елена – безумие. И вот для этих людей воскресение человека – это безумие. Но непонятно, зачем ему воскресать. Зачем ему снова жить в этом тварном и греховном мире? Но Павел говорит следующее и пытается эту мысль донести, которая очень четко есть в иудейских верованиях. Иудеи не считают, что человек плох. И, кстати, знаете, у Павла есть два понятия, которыми мы часто пользуемся. Духовный человек и плотской. Слышали когда-нибудь? Живущий по плоти и живущий по духу. И может показаться, что это каких-то два разных человека, но это может быть один и тот же человек. И для него плоть и дух – это не значит, что грех, он живет в нашем теле. Но как будто бы наше тело заставляет нас грешить там. Вожделение воет в наших членах, да, там. То есть все наши желания рождаются из наших телесных похотений. Понимаете, о чем я говорю? И значит, нам что нужно делать? Смирять и порабощать собственную плоть. Я не знаю, как, ну, почему не знаю. Наверняка я уверен, что вы слышали или, может быть, видели в фильмах исторических, как монахи истязают свое тело. Православные носят вериги, такие тяжелые плиты, носят волосяные одежды. Для чего? Ну, для того, чтобы свое тело усмирять. Августин уверовал уже в зрелом возрасте. Знаете, блаженный Августин, один из отцов церкви, живший в III веке, когда он уверовал, до этого он вел распутную жизнь. А потом, борясь с вожделениями, он бросался в терновый куст. Нужно понять следующее, что духовный человек – это тот же человек в теле, и наше тело, наше мясо и кости, они совершенно ни при чем. Грех не в теле и не в плоти, грех в нашем разуме. Он не в наших костях. И это очень важно понимать. Наше тело создано Богом, и оно хорошо. Земля, на которой мы с вами живем, была создана Богом прекрасной. Если мы с вами пойдем дальше, мы увидим, что если они отвергают воскресение Христа, то они выставляют апостолов лжецами. И что апостолы говорят о Боге ложь. Что это означает? Павел жил в Коринфе. Вот в это время, вот в этом городе основал эту церковь, и вот он им пишет. Что за город Коринф? Коринф – один из самых крупных городов Римской империи. И если говорить о славе Коринфа вот в то время, в которое там был Павел, она превосходила славу Афин. В Коринфе была самая большая, самая длинная торговая улица в империи. Там проходили вторые по значимости после Олимпийских игр соревнований, Стимские игры, на которых помимо спортсменов выступали музыканты, риторы. Это было место притяжения проповедников всех мастей. были очень распространены бродячие учителя, проповеди, софисты, те люди, которые масловесным мастерством могли убедить кого угодно в чем угодно. И на самом деле, и вот в этих играх были состязания софистов. То есть, иными словами, кто кого переспорит. И для софистов истина не важна. Для них важно что? Победить в споре. Любыми способами, любыми аргументами. Павел софистикой не занимается. Он говорит очень странные слова. Почему? Потому что для него важно передать истину. А истина это в чем? А истина это в том, что Христос пришел в этот мир, был распят по Писанию, был погребен, воскрес в третий день по Писанию. Для него это важно, потому что только это дает нам жизнь, и только вера в это дает нам залог Святого Духа. В последующей части есть очень важное для нас с вами сравнение. Иисус сравнивается с Адамом. Через Адама в этот мир пришел грех. В чем главный грех Адама? Небольшое лирическое отступление. Я смотрю, вы заскучали, расскажу семейную историю. У нас была традиция, сейчас она как-то утратилась, но надо возвращать, мы так потихонечку пытаемся. Дети сейчас просто в подростковом возрасте, это сложнее сделать. А так много лет мы с ними каждый вечер молились. Вот если я там дома был, пока они не легли спать, мы делали это вместе. Мы вместе читали Библию, учили наизусть псалмы, стихи. И вот в очередной раз мы собрались на молитву. Значит, я не знаю, каким-то образом у нас тема зашла опять о грехе. Вот. И моя жена Катя спрашивает у детей, ну а за что Бог выгнал Адама из рая? А Сеня, вот у него, по-моему, ему лет 5, наверное, было, он у нас рано начал читать, и он Библию любил читать, прям вот читал запоем, брал потом, когда в школу пошел, в школу с собой брал. Любимая книга у него, книга Откровений была, и он каким-то образом на тот момент читал книгу Бытие. И значит, и он там с верхней полки, вот двухъярусной кровати, говорит, за то, что он послушал свою жену. Катя говорит, не, ну как так, да нет, Сеня, ты не прав, там, он, минуточку, за то, что ты послушал голоса жены своей, и дискуссия закрыта. Но на самом деле Адам был изгнан из рая не за это, а за желание стать таким, как Бог, за желание решать все самостоятельно. Как только вы вкусите от этого плода, на что змей Еву купил? Вы будете как боги, которые знают, что хорошо, а что плохо. Вы сами будете решать, как вам поступать. Вы будете знать все. И человек до сего момента этим страдает. Человек сам определяет, что хорошо, что плохо. Он устанавливает законы, пишет конституции, пишет били о правах. Ну, хотя там христианские ценности, они, конечно, отражены. Но, тем не менее, в большинстве своем человек сам продолжает решать, что хорошо и что плохо. Он придумывает какие-то философские концепции, начинает жить в соответствии с ними. Для Павла важна жизнь по Писанию. И это Писание говорит, что человек был создан не просто хорошим, он был создан, внимание, каким? Чем его отличие главное от всех творений? В том, что он был создан по образу и подобию Божию. И не просто по образу и подобию Божию, а он с Богом разделил власть над творением. Бог насадил в Эдемский сад, сделал его весьма прекрасным, создал животных и сказал Адаму: «Владычествуй». Но как должен был владычествовать созданный по образу и подобию Божию? Как, скажите? Но если он по образу и подобию Божию? Так же, как Бог, проявляя любовь и заботу к творению. И уж, конечно же, проявляя любовь и заботу к себе подобным. Это очень важно. Вот в этом отрывке, который мы с вами прочитали, Павел цитирует 8-й псалом, где, помню, такой тоже один из моих любимых, там, «Ты немного умолил его перед ангелами, о, что есть человек, что ты помнишь имя его, и сын человеческий, что ты посещаешь его, немного ты умолил, все покорил под ноги его, животных, волов, козлов, да?» То есть Бог создал все условия не только для человека, но и для творения. Он послал ему самого лучшего садовода в этот сад. Человека, который должен был нести образ Бога в этот мир. Этот образ Бога, искаженный грехом, дошел до того, что не просто перестал заботиться о творении. Первое, после греха шкуры. Это убийство животных, о которых человек должен был заботиться. Убийство брата братом. Появление конкурентной борьбы. Вражда между мужем и женой. И перечислять последствия того, что грех сделал человеком, мы с вами устанем. И чтобы это все изменить, в этот мир пришел второй Адам. Адам символизировал собой все человечество. В Адаме согрешили все. В этот мир пришел Иисус. Что стоило послушание Адаму? Да ничего бы не стоило. Он жил бы в радости в Эдемском саду. Что стоило послушание Иисусу? Там дерево познания добра и зла, здесь крест, дерево жизни, на котором через его смерть мы обретаем прощение грехов. Если мы не верим в воскресение, то мы еще в грехах наших. Если мы это отвергаем, то мы еще в грехах наших. Но он пришел, чтобы избавить нас от греха и сделать кем? Людьми, сотворенными по образу и подобию Божьему. Тому образу, который грех исказил до неузнаваемости. В нем мы обретаем будущее и надежду, и о нем сказано: он первенец из мертвых. И опять начаток, вот если взять это слово в греческом языке, то это сельскохозяйственный термин. В Септуагинте, это греческий перевод Ветхого Завета, этим словом переведен вот этот вот первый сноп, сноп урожая, сноп потрясения, знаете, который, когда урожай начинает, первый собрали и должны прийти, потрясти, посвятить вот урожай. И вот он, Христос, о нем сказано, начаток, первенец из мертвых, он вот этот сноп, символ всего урожая, которым являемся мы с вами. В его смерти, в его воскресении мы обретаем новую человечность, вернее, не новую, а возвращаем старую, утраченную в Эдемском саду. В нем мы понимаем, что такое милосердие, что такое прощение и что такое любовь. Если вы начнете читать послание Коринфянам, первое послание Коринфянам, да и любое другое послание Павла, вы увидите, что Павел в действительности ни о чем не проповедует, кроме как о Христе распятом. Это не пустые слова, это не риторический прием. Когда он решает проблему, возникающую в церкви, любого рода проблему, не знаю, муж с женой поругались, что он говорит? Сходите к психологу. Не, ну иногда, может быть, и надо, не знаю. Он говорит, что муж должен любить как жену, как Христос церковь. Два брата имеют спор. Как должны два брата друг друга простить? Взаимно, как и Христос простил вас. А как Христос нас простил? Без всяких условий. Когда в церкви разделение по разным вопросам, что он говорит? Он говорит: ребята, вы что, разве разделился Христос? То есть поймите, для него нет другого аргумента к действию, как то, что Христос совершил на кресте. Для него нет другой надежды, как надежда на воскресение. И он говорит, что мы имеем залог Духа Святого, этот залог того, кто воскресил Иисуса из мертвых, и значит, мы с вами имеем надежду. Мы с вами имеем надежду на воскресение. Я не знаю, что может быть более вдохновляющим, чем это. И более того, с того момента, как мы приняли Евангелие, если только мы его нечестно приняли, если только мы в действительности приняли его так, как передали нам апостолы, так, как они его передали нам в Новом Завете, то мы имеем эту удивительную надежду на воскрешение, и более того, мы уже сейчас начинаем жить жизнью воскресения. Я не знаю, что вы теперь будете делать с пластиком, который у нас повсеместно. Но, по идее, мои слова должны бы вас натолкнуть на мысль, что о планете надо заботиться. Что батарейки надо выкидывать куда надо. Может быть, подумайте о раздельном мусоре. Может быть, подумайте о животных. Может быть, посадите лишнее дерево. Может быть, перестанете с кем-то враждовать. Поймете, что с одной стороны у нас с вами со Христом впереди вся вечность. А с другой стороны, время до нашей смерти, оно слишком короткое. Мы, конечно же, перешли из смерти в жизнь. Конечно же, это факт. Но его жизнь, жизнь Иисуса, уже сейчас должна отображаться в нашем поведении. Мы искуплены от греха или нет? А в чем это проявляется? В том, что мы начинаем нести образ Бога в этот мир. Адам был первым миссионером. Он нес образ Бога в этот мир. Мы с вами должны нести в этот мир образ Иисуса Христа. Наша миссия с вами – сделать Его имя известным всем людям. Когда мы говорим о проповеди Евангелия, мы очень часто говорим о том, что Евангелие должно выражаться в делах и да, и аминь. Но если мы не расскажем людям о том, что Иисус пришел в этот мир, пострадал за грехи наши, был распят, умер и погребен, а в третий день воскрес по Писанию, то мы людям не дали шанса на вечную жизнь. Потому что только это Евангелие, только эти слова дают свободу, дают надежду, дают право на воскресение. Только те, кто примет эти слова, а не какие-то другие, это Евангелие, а не какое-то другое, будет иметь вечную жизнь. Мы должны с вами понять, жизнь в теле – это хорошо. Наше тело – это неплохо. Если вы чувствуете, что вы начинаете болеть, позаботьтесь о себе. В этом нет ничего дурного. Отрывок из послания Тимофею, где телесные упражнения мало полезны, он не совсем о том, чтобы перестать заботиться о себе. Да? Наше здоровье имеет значение. Небольшое лирическое отступление, тоже семейная история, личная. У меня проблема со спиной. Ну, я служу в таком полновременном служении уже очень давно. И очередной приступ, и я понимаю, что я ничего не могу делать. Я не могу, я стою, знаете, в церкви, там братья что-то носят, переносят, а я стою вот так вот на них смотрю. Я думаю, сейчас кто-то со стороны заходит и думает, вот у них, наверное... Служители все такие, командармы стоят, ничего не делают, да, там, а я не то, что я шевелиться не могу. Я еле пришел, я понимаю, что я не могу функционировать для Царствия Божьего так, как надо. Кто в этом виноват? Что я сделал? В какой-то момент я пошел в спортзал. Нашел человека, который помог мне сделать правильные упражнения, и я снова могу с братьями, ну, не сильно много, но что-то таскать, носить. Что-то делать. У меня есть дети, которых я на руки не мог поднимать. Мы должны проявлять заботу о них, но, конечно, не превращать ее в некое распутство. Наше тело – это дар от Бога. И мы с вами – существа телесные. Мы живем в этом теле, живем в этом мире. Сколько мы с вами проживем, я не знаю. Придет Христос ли завтра, или послезавтра. Но мы должны заботиться о нем. Мы должны заботиться друг о друге. Мы должны любить друг друга, так как Христос любит нас. У нас в нас залог Святого Духа. В нас надежда воскресения. Христос воскрес, братья и сестры. Пусть Он всех нас благословит осознавать, какая это радость быть людьми, живущими воскресением, живущими этой удивительной надеждой, что однажды Он воскрес, первенец из мертвых, а за Ним воскреснем и мы. Пусть Господь нас в этом благословит. Аминь. Помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы так благодарны Тебе за то, что Ты послал в этот мир Своего Сына. Дорогой Иисус, мы благодарим Тебя за то, что Ты был верен Своему призванию, и Ты в послушании прошел через крест. Ты узнал, что такое смерть, Господи, но Отец не оставил Тебя в могиле. Ты был воскрешен, и Твоим воскресением мы имеем будущую надежду. Мы имеем надежду, что однажды и мы воскреснем с Тобою. Дорогой Господь, мы просим Тебя, даруй нам жить, всегда помня о том, что мы несем Твой образ. И каждому из нас стремиться быть похожими на Тебя, нашего Господа и Спасителя, чтобы Твоя любовь отражалась в нашей жизни, в наших взаимоотношениях в церкви, дома, на работе, со всеми людьми, которые встречаются нам на жизненном пути. Даруй нам быть по-настоящему Твоими учениками, которые проповедуют Евангелие, не искажая его, помня, что в этом Евангелии есть сила, которой действуешь Ты. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за то, что у нас есть такая возможность быть братьям и сестрам из разных церквей вместе, в единстве Божие. И мы просим о том, чтобы церковь Твоя в это непростое время, время, когда по всему миру идут войны, и в братской стране, Господь, идут боевые действия, и церковь раздираема на части, мы просим о Твоем единстве, чтобы каждый из нас помнил, что и умерев, мы воскреснем, воскреснем в Тебе. Наш любящий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.
Аминь.